Глава 9. Госпожа Перманедер необычно быстрым шагом шла по Брейтенштрассе. Вся она как-то сникла, и только в линии ее плеч и в посадке головы еще сохранила что-то от того величавого достоинства, которое она всегда блюла на улице. Душевно разбитая, затравленная, в торопях, она все-таки собрала эти остатки величия, как разбитый в бою король собирает остатки войска, чтобы вместе с ними ринуться в бегство. Вид у нее, увы, был неважный. Верхняя губа, чуть-чуть выпеченная и вздернутая, когда-то так красившая ее лицо, теперь дрожала. Глаза, расширенные от страха и тоже какие-то торопливые, редко-редко мигая, смотрели прямо перед собой. Из-под капора выбивались пряди волос, свидетельствуя о полнейшей растерзанности прически. Лицо было того желто-серого цвета, который оно всегда принимало при обострениях ее желудочного недомогания. Да, с желудком у нее в последнее время обстояло плохо. По четвергам всей семье предоставлялся случай наблюдать это ухудшение. Как ни старались они обойти риф, разговор все равно возвращался к процессу Гуго Вейншенко, ибо госпожа Перманедер сама неуклонно затрагивала эту тему. И тогда она в страшном возбуждении начинала требовать ответа от Бога и от людей. Как может прокурор Морец Хагенштрем спокойно спать по ночам? Она этого не постигает и никогда не постигнет. Возбуждение ее возрастало с каждым словом. «Спасибо. Я ничего есть не могу», — говорила она, отодвигая от себя все, что бы ей ни предлагали. При этом она вздергивала плечи и закидывала голову, словно всходя в одиночестве на вершины своего негодования, чтобы там не есть, а только пить холодное баварское пиво, к которому она пристрастилась за время своего мюнхенского замужества, заливать этой жидкостью пустой желудок, который бунтовал и мстил за себя. Почему ей еще до конца обеда приходилось вставать из-за стола, спускаться вниз в сад или во двор и, опираясь на руку Иды Юнгман или Рикхен Зеверин, претерпевать ужаснейшие страдания? Желудок ее, извергнув свое содержимое, продолжал мучительно сжиматься и долгие минуты оставался сведенным судорогой. Не имея уже что извергнуть из себя, бедняжка долго давилась и переживала жестокие муки. Стоял январский день, ветреный и дождливый, когда часов около трех госпожа Перманедер завернула за угол Фишергрубе и пустилась вниз под гору к дому брата. Торопливо постучав в дверь, она прошла прямо в контору, скользнула взглядом по столам и, увидев сенатора на обычном месте у окна, сделала такое умоляющее движение головой, что Томас Буденброк поспешил отложить перо и встать ей навстречу. «Что случилось?» — спросил он, вскинув бровь. «На одну минуточку, Томас. Очень важное дело, не терпящее отлагательства». Он отворил обитую войлоком дверь в свой кабинет, пропустил госпожу Перманедер, войдя вслед за ней, повернул ключ и вопросительно взглянул на сестру. «Том!» — проговорила она дрожащим голосом, ломая пальцы, спрятанные в муфту. «Ты должен дать взаимообразно, должен! Я очень прошу тебя внести залог. У нас нет. Откуда бы у нас теперь могли взяться 25 000 марок? Мы их возвратим тебе целиком и полностью. Ах, наверное, даже слишком скоро. Ты меня понимаешь?» Вот оно началось. Одним словом, дело уже в той стадии, что Хагенштрем требует либо немедленного ареста, либо внесение залога в 25 000 марок. Вейншенк заверяет тебя честным словом, что он не выйдет из города. «Так вот, значит, до чего уже дошло», — проговорил сенатор и покачал головой. «Не дошло! Они довели, эти негодяи презренные!» И госпожа Перманедер, задохнувшись от бессильной злобы, опустилась в клеенчатое кресло у стола. «И на этом они не успокоятся, Том! Они доведут до конца!» «Тони!» Он боком присел к письменному столу красного дерева и, положив ногу на ногу, подпер голову рукой. «Скажи мне откровенно, ты продолжаешь верить в его невиновность?» Она всхлипнула несколько раз подряд и в отчаянии почти шепотом ответила. «Ах, что ты, Том! Как могла бы я в это верить? Я, которой столько уже натерпелась в жизни! Я и с самого начала не очень-то верила, хотя старалась изо всех сил. Жизнь, понимаешь ли, не позволяет, никак не позволяет верить в чью-либо невиновность. Ах, нет, я уж давно чуяла, что у него совесть нечиста, и даже Эрика и та усомнилась. Она мне сама со слезами в этом призналась, усомнилась из-за его поведения дома. Мы с ней, конечно, молчали. Он день ото дня становился все грубее и все настойчивее требовал, чтобы Эрика была весела, чтобы она разгоняла его заботы и бил посуду, если она хмурилась. Ты не знаешь, каково нам было. На целые вечера он запирался со своими бумагами, а когда кто-нибудь к нему стучался, мы слышали, как он вскакивает и кричит: «Кто там? Что там такое?» Они помолчали. Но пусть он даже виноват. Пусть он совершил должностной проступок. Снова заговорила госпожа Перманедер, и голос ее окреп. Ведь не на свой же карман он работал, а для страхового общества. И потом... О, Господи, Боже ты мой, существуют ведь обстоятельства, с которыми люди должны считаться. Женившись на Эрике, он вошел в нашу семью, Том. Нельзя же человека, принадлежащего к нашей семье, засадить в тюрьму, о, Господи!» Сенатор пожал плечами. «Ты пожимаешь плечами, Том? Значит, ты согласен? Значит, ты стерпишь, допустишь, чтобы эти негодяи дерзнули довести свое дело до конца? Необходимо что-то предпринять. Нельзя же допустить, чтобы ему вынесли обвинительный приговор. Ты правая рука бургомистра. Бог мой, неужели сенат не может просто его помиловать? Должна тебе сказать, что прежде чем пойти к тебе, я хотела броситься к Крэмеру, умолять его вмешаться в это дело, предупредить, он начальник полиции. О, друг мой, что за вздор? Вздор, Том? А Эрик, а ребенок? И она с мольбой протянула к нему муфту, в которой были спрятаны ее руки. Затем помолчала, руки ее упали, рот растянулся, подбородок сморщился и задрожал мелкой дрожью. Две большие слезы выкатились из-под ее опущенных век, и она тихонько добавила: «А я?» «О, Тони!» — сказал сенатор, потрясенный и растроганный ее беспомощностью. Он придвинулся поближе, чтобы успокаивающе погладить ее по волосам. «Еще ведь не все кончено. Обвинительного приговора еще нет. Возможно, что и обойдется. Пока что надо внести залог. Я, конечно, не отказываюсь. Кроме того, Бреслауэр Дока...» Не переставая плакать, она покачала головой. «Нет, Том, добром это не кончится, я уж знаю. Они вынесут обвинительный приговор и упрячут его в тюрьму. И тогда наступят тяжкие времена для Эрики, для ребенка и для меня. Приданого ее уже нет. Оно все ушло на устройство дома, на мебель, картины. А при продаже вещей мы не выручим и четверти их стоимости. Мы жили на жаловании Вейншенка. Он ничего не скопил. Нам придется опять переехать к маме, если она позволит, и дожидаться, пока он отсидит свой срок. А тогда? Тогда будет еще хуже, потому что куда мы с ним вместе денемся? Придется нам сидеть на камнях, — всхлипнув, добавила она. — На камнях? Ну да, есть такое выражение образное. Ах, нет, не кончится это благополучно. Слишком много уж на меня свалилось. Не знаю, чем я заслужила. Но больше я ни на что не надеюсь. Теперь у Эрики все будет так, как было у меня с Грюнлихом и Перманедером. И ты сам своими глазами увидишь, каково человеку, на которого все это обрушивается. Ну что нам делать, Том? Прошу тебя, скажи, что нам делать? Она безнадежна и все-таки вопросительно посмотрела на брата расширенными, мокрыми от слез глазами. Все, что бы я ни начинала, все оборачивалось против меня. А намерения-то у меня, видит Бог, всегда были самые добрые. Я только и мечтала добиться чего-нибудь в жизни, от себя привнести в семью, но хоть немножко почета. Вот и последнее рухнуло. Подумать только, что так должно было кончиться и это. Прислонясь к его руке, которую он ласково обнял ее талию, она плакала по своей незадавшейся жизни, по последней угасшей надежде. Неделю спустя директор Гуго Вейншенк был приговорен к тюремному заключению сроком на 3,5 года и тотчас же взят под стражу. Во время прений сторон судебный зал был набит до отказа. Адвокат доктор Бреслауэр из Берлина говорил как бог. Маклер Зигизмунд Гош, шипя и захлепываясь от восторга, еще целый месяц восхищался этой иронией, этим пафосом, этим умением растрогать слушателей. А Христиан Буденброк, тоже побывавший на процессе, становился в клубе у стола, раскладывал перед собой газеты, которые должны были изображать папки с делом, и в совершенстве копировал адвоката. Домашних же своих он с того самого дня уверял, что юриспруденция — лучшая профессия на свете и, собственно говоря, настоящее его, Христиана, призвание. Даже прокурор доктор Хагенштрем, признанный ценитель изящного, в частных беседах утверждал, что речь Бреслауэра доставила ему истинное наслаждение. Впрочем, талант знаменитого адвоката не помешал местным юристам, добродушно похлопав по плечу своего коллегу, заявить, что черного он для них все равно не сделает белым. Когда была кончена распродажа вещей после ареста директора Вейншенка, в городе начали о нем забывать. Лишь дамы Буденброк с Брейтенштрасса объявили за семейным обедом, что с первого взгляда на этого человека и прежде всего на его глаза они поняли, что не все с ним обстоит благополучно, что в его характере немало изъянов и что добром он, конечно, не кончит. Только из деликатности, излишней, как теперь оказалось, они тогда умолчали об этом своем наблюдении.